как учили меня мои учителя, помню, я уже говорил, это там, где этот самый господин вмешивается, дьявол, что называется, так, это хороший признак, что все будет, пойдет хорошо. Вот. Но он свою все работу делает хорошо. Так. Да, мы должны от него учиться, как он рьяно и старательно выполняет свою, вот, так сказать, функцию, чтобы мы так приблизились бы хотя бы немножко к этому. Так, начинаем, значит, нашу лекцию. Время у нас, как всегда, час и не больше. Я постараюсь немножечко снизить, с вашего позволения, темп, как я говорил в прошлой лекции, потому что я боюсь, что я, когда говорил с людьми, которые слушали, говорю, что потом у меня приходится маленькими порциями, пока все разобраться и понять, слишком, что называется, сжато. Так, беседа. В общем, начинаем нашу лекцию. Я только хочу сделать так, чтобы видеть то, что, так сказать, свою шпаргалищу. Она у меня большая. Меня видно? Все нормально? Все в порядке? Алло?
Все в порядке.
Все в порядке. Ну, прекрасно.
Давайте,
да, беседа. Короче, мы начинаем нашу лекцию. Мы начнем с того, что, чтобы понять, что было на Синайской горе. Синайское откровение – это очень, это кардинальное событие, которое мы должны будем сегодня рассмотреть. Как я учил от своих учителей, Рава Франка, Рава Мойши Франка, Рава Мойши Шапира. Это вещи настолько глубокие и важные, что мы об этом должны говорить очень, не знаю, надеюсь, что мы успеем за час. Если нет, то, может, придется даже продолжить на еще, может быть, на одну лекцию. Ну, постараемся. Теперь начнем с того, что произошло на Синайской горе. Потому что если все предыдущие события, которые происходили с еврейским народом при выходе из Египта и после этого, то когда мы смотрим, как Тора описывает их, она подчеркивает, что после того, например, когда произошло, раскрылось Красное море, то написано, поверили в Творца и в Моше Рабейну, его пророка. И наши мудрецы сразу на месте подчеркивают, что значит поверили, что значит могли и не поверить. И об этом вот говорит Рамбам, Раби Моше бен Маймон, 900 лет назад, он пишет такое, значит, интересное высказывание, что Моше Рабейну, я перевожу по ходу симультанно, Моше Рабейну не поверили в него, в то, что он пока все чудеса, что он делал, из-за чудес, которые он сделал. Потому что человек, который верит на основании чудес, есть в его сердце изъян. Ежбе либо дофи. Дофи на иврите – это значит изъян, недостаток. Ше эфшар ше ясе аот белат убекишув. Окишув. Что может, что он это сделает, это произошло, это событие, которое он сделал, что может быть сделал с помощью чудес. Лад – это вызывать всяких чертей. Эти силы есть, которые это мы сейчас не будем входить, это вещи глубокие сами по себе. И кишув – это колдовство. Вот. Что и в шарши ясе, а вот белату бы кишув. И тут надо немножко поучить святой язык дофи. Дофи, слово дофи, изъян, оно двойное слово. Это значит ду-пи, два рта в переводе с иврита. Что человек, который верит на основании чудес, в его сердце есть два рта. Что значит два рта? Что человек этот может поверить, что да, это Творец это сделал, а может быть это какое-то явление физическое или какое-то там явление природное, которое мы до сих пор не встречали с ним. И поэтому мы очень, в общем-то, встретились с этим чудом, но Творца-то мы воочию перед собой не видели, он нами не представился с паспортом, скажем так, грубо. Вот. А само событие свидетельствует о том, что, наверное, это Творец сделал, но при этом в сердце сидит такой червячок сомнения, а может быть, это какое-то, так сказать, природное явление, которое мы просто никогда не встречали. Так это говорит Рамбам, что человек, который верит на основании чудес в Творца и вообще все, что можно выполнять, есть в его сердце изъян, дофи. Почему? Потому что все чудеса, все события, которые происходили там в Египте, Моше делал и в пустыне, и в Египте, по необходимости он их делал. Не для того, чтобы привести доказательства о том, что он пророк, и он представляет, так сказать, то, что Творец ему повелел и дальше. А именно были какие-то необходимые, насущные причины для этого. Нужно было, и тут пишет интересное вот утверждение Рамбам, его должны мы тоже немножко сейчас рассмотреть, чтобы понять глубже вообще, о чем мы говорим. Нужно было утопить египтян в Красном море, и поэтому он их туда, значит, в глубины пустил. А я царих ле ашкия, это Мицраим, Мицраим, кара это я вейцлилан бетохо. Вот потом еще мы остановимся этим. Кричали о том, что нам нечего есть, он нам спустил манну небесную. Мы жаждали, нечего было пить, он нам расколол скалу, и из нее вышел из нее источник. Когда выступило то, что сейчас эти недельные главы, Корах и его, это как вся его, весь этот клан, который с ним выступили против Моше, то это раскрылась земля и их проглотила. И так дальше, говорит Рамбам, что все события, такие, все эти чудеса, которые были, они были по необходимости. Здесь я сделал небольшую оговорку, когда мы начали, и где еще, то не перед чем дойдем, а когда да, поверили, когда произошло Синайское откровение. Бамама дар Синай. Шеинейну рау велозар. Наши глаза это видели, а не кто-то другой. Веознейну шаму велоахер. Наши уши слышали, а не кто-то другой. Аэш веаколот веалепидим. Вуни гашеля рафель. Что видели огонь и голоса, и факелы. И Моше пошел, значит, вошел в этот туман. И с ним говорил голос. Так, остановимся теперь на этом. Хватит нам Рамбама святого. Мы сейчас пытаемся понять, что он нам сказал. Во-первых, так небольшая отговорка. Какое самое большое чудо было из всех, которые были при выходе из Египта? Вы знаете, господа и дамы? Вот. Об этом говорит Рамбан, что самое большое чудо было не то, что море раскрылось, и не то, что там 10 казней египетских произошли. Ага, меня не видят, подождите. Сейчас меня видно?
Да.
А я просто поставил на этом экране, так сказать, цитировал. Я думал, что меня видно, но значит придется мне это открывать на втором экране, извиняйте. Я тут вас, это самое, должен, конечно, учитывать те потребности публики, а не свои удобства. Так, все хорошо. Так, продолжаем. Так вот, самое большое чудо, какое было при выходе, когда в процессе, который там был. Это не то, что море раскрылось, это не 10 казней, и не манна небесная, а говорит об этом Рабби Моше бен Нахман, что самое большое чудо было, что все египтяне до последнего, которые за нами гнались, они бросились в море за нами в силу своей свободы выбора. Потому что все остальные создания, которые участвовали во всех чудесах, которые произошли в Египте, как казни египетские, саранча и все остальное, вот, они все создания Божьи, и они не имеют свободы выбора. Они созданы для того, чтобы служить человеку, чтобы создать в нашем мире всю эту иллюзию свободы выбора. Вот как можем отговориться и сказать, вы знаете, что как-то сказали, какое самое лучшее представление в городе, вы знаете? Вот в Лондоне я слышал, что там есть 70 театров. Люди бегают, не знают, какой бежать театр. Все. А мы евреям говорим, что не надо никуда бежать. Выйдите, посмотрите на себя, посмотрите на улицы, соседей. Все артисты. Каждый играет. Как сказал все время Вольтер, я 200 лет назад был такой философ французский. Он один раз пошутил. Он послал всем своим друзьям лаконичную телеграмму. Все раскрыто, бежите. Бегите. На следующий день половина из его друзей не было в городе. Сбежали. И поверили в эту шутку. Значит, что-то у них там было, так сказать, где-то там в закоулках, что они надеялись, что никто не знает. А когда он такое им послал, перепугались и разбежались. В общем, каждый из нас артист. Вот, так вот. И мы все артисты в этом мире. Это специально здесь создан весь этот театр, в котором мы играем. Не надо никаких Оскаров. Мы все играем. Только, конечно, надо играть честную игру и правильную. Это то, что нас учит Тора. А все остальное – свобода выбора человека. Так вот, египтяне все до одного бросили за нами в Красное море. Об этом говорит Рамбан, что какое-то у них сумасшествие было, что они выбрали это они пожелали за нами гнаться в море, были уверены, что море открылось для них, чтобы нас там захватить. Так вот, сейчас нас интересует то, что Рамбам написал. Он написал, что надо было... То есть, скажем, другое дело. Вы, наверное, все слышали библейскую версию, так сказать, выхода из Египта, и что там произошло великое чудо, и что Всевышний нас открыл это море. Все, я, конечно, повторяться не буду, что все это слышали. И все из-за, конечно, когда в Песах сидят и рассказывают эту всю историю, все уверены, что Всевышний это сделал, чтобы спасти нас от египтян. Да, вот так понимают, но, как говорил Рамой Шапира за царем, говорил, что это версия воспитательницы. Рамбам говорит, нет, причина была не того, чтобы нас спасти из Египта, от египтян, а причина была, чтобы утопить египтян в море. Это большая разница. Почему? Потому что Всевышний не нуждается в таких впечатлительных чудесах, чтобы спасти свой народ. Можем только напомнить, что за неделю до того, как он нас провел через Красное море, египтяне с нами туда бросились, было в полночь при выходе из Египта, Творец поразил всех первенцов. И Раши там подчеркивает, что когда Моше Рабейну говорит, что Кехацот а-Лайла примерно в полночь Всевышний пройдет, и там Тора говорит, что в полночь вышел Творец и прошел по Египту и поразил первенцов. И тут тоже каждый из нас должен поднять брови и спросить, о чем речь? Мы говорим о Творце, о бесконечности. Он какие пройдет? Где он может пройти? У него что, ноги есть? Он же Творец, он бесконечный. Вот. Так это надо понять, что там написано. А написано там такое. И раньше там это в одном предложении. 1000 лет назад подчеркивает, что почему Моше Рабейну сказал «Кехацот а-Лайла» примерно в полночь, а не «Бехацот а-Лайла» точно в полночь. Потому что, эти самые колдуны египетские не будут знать точно, когда точно в этом месте полночь. Они ошибятся, думают, что здесь была сейчас полночь и не умерли. Этого достаточно для того, чтобы уже богохульничать и не верить в Творца. Так вот, а Творец, пишет там Раши, знает свои времена, потому что он создал время, понятие времени, и поэтому понятие полночь, он знает, когда, где происходит. И когда мы знаем, что понятие полночь – это понятие относительное. Оно не постоянно, оно проходит по поверхности земного шара, делает за 24 часа полный оборот. И когда полночь вошла в Египет с восточной стороны в том месте, в то самое мгновение, где оно проходило, это понятие полночи по Египту, там Творец поражал и египтян, первенцов их. Поэтому, когда написано, что Творец прошел по Египту, имеется в виду, что он как бы прошел с понятием забирать этих всех первенцов в каждый момент в том месте, где это было полночь, в том месте в Египте, там это было. Получается, что так как Египет большая страна, когда Моше Рабейну сказал «Кехацот а-Лайла хав» – это 20 по гематрия еврейская, что страна египетская, она большая, это примерно 20 минут занимает понятию полночи пройти по поверхности Египта. Получается, что первенцы на востоке Египта умерли примерно на 20 минут раньше, чем на западе, и посередине за эти 20 минут там это дело прошло, их там, так сказать, порвал Всевышний. Так вот теперь Творец, который создал все, и все живое, и всех людей, и все, который мог с такой точностью беспрецедентно несравнимой взять всех первенцов поразить и все. Ему нужно такое впечатляющее чудо, как раскрыть Красное море, чтобы уничтожить египтян. Ему нужно было такие чудеса делать, такие, я бы сказал бы, так сказать, такого масштаба. Понятно, что нет. И поэтому Рамбам это в одном предложении говорит, что причина была не для того, чтобы спасти нас от них, а для того, чтобы наказать египтян, утопить в море. Между прочим, вы можете найти в Ютубе, кто хочет. Есть лет 40 назад уже египетские и другие ученые начали искать Красное море, свидетельство того, что был проход через Красное море, и нашли на этой глубине где-то 60-70 метров южнее Суэцкого канала, нашли в Красном море остатки колесниц и копытка и сотни скелетов человеческих, сконцентрированных в одном месте примерно, на разброшенных на пару несколько сотен квадратных метров, когда вокруг нет останков никаких кораблей. И корабли, и колесницы, и колеса их, они все относятся к периоду 3300-3400 лет назад, примерно во времена Египетской империи тех времен. Это можете найти, если кто хочет, у меня есть линки, я могу послать, если кто-то запросит через Гербанит Мирим. Продолжаем. Так вот, что там было? Почему надо было накрыть египтян? Скажем, это немножко по каббалистическим понятиям, но настоящим, а не то, что я тут немножко вижу, я зашел тут в YouTube, я по нему особенно не гулял, но я там такое вижу, там какие-то высказывания идут от имени Каббалы, что прям очень даже интересно, сказал бы, в отрицательном смысле этого слова. Так вот, когда Моше Рабейну пришел к фараону, что он ему сказал? «Миашем шейшма бекуло». Кто творец, что я буду слушать его приказы? «Ми» – это вопрос так. И есть другое выражение в Нави Ишая, насколько я помню. «Сума ромейнехем рэу ми бара эль». Поднимите глаза, очи свои к небу и посмотрите, кто это создал. Так это все, это звучит так бы, как будто поэтически. Поднимите глаза свои, смотрите, кто это создал. Нет, это неправильный смысл. Смысл здесь «ми бара эль», что пророк говорит, что «ми» это есть какое-то понятие «ми» в устной Торе, что говорит, что «ми» создал весь этот мир. «Ми» — это буква «мем» — «ют». «Мем» — гематрия 40, а «ют» — гематрия 10. Вместе 50. Кстати, если мы их поменяем места, получается слово «ям» — «море». Те же самые буквы, только «бейпух» в перевернутые. Так вот, 50 — это намекает о 50 вратах мудрости, с которыми Творец создал этот мир. Это вещи очень глубокие, это не наша тема и не наша лекция здесь об этом говорить. Так вот, говорят нам наши мудрецы, что после того, как фараон выступил против Творца и с гордостью своей сказал, что кто там, ми, ашем шейшма бекуло, кто творец, что я буду слушать его имя, что его приказы, так он выступил против Творца, так сказал Творец, тогда придет ми нижний, ям, те же буквы, и с тобой рассчитается. И поэтому то, что говорит нам Рамбам, что должно было море раскрыться, впустить египтян и утопить их, чтобы они были наказаны за свою гордыню, а не для того, чтобы спасти еврейский народ. Теперь остальные чудеса, как мы уже до этого говорили, тоже это они были именно по этой причине, что надо было какую-то насущную проблему решить, а не, так сказать, нас убедить, что Творец, он всемогущий, всесильный. Потому что, как мы сказали, с Творцом мы здесь не встречались. Но, как нам подчеркивает Рамбам, что когда было Синайское откровение, там произошло что-то совсем другого порядка. Что после этого, как говорил Моше Франк, еврейский народ потерял свободу выбора. Там произошло какое-то такое событие колоссальное, которое мы должны сейчас рассмотреть сначала. И вот и понять, во-первых, есть наказ из поколения в поколение рассказывать, как происходил выход из Египта и получение Торы, чтобы знали они, как говорит Маскиль Асав, «Внимай, народ мой, учению моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою притчи, уста мои произнесу загадки из древности, которые услышали мы и знаем их, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от сыновей, рассказывая поколению предыдущему о славе Господней, мощи его и чудесах его, которые сотворил он и установил. Он закон в Якове поставил ее Тору в Израиле, который заповедовал отцам нашим, чтобы знали они, перепрыгивая поколения грядущие, сыновья, кто родятся, чтобы поднялись и рассказали сыновьям своим». Именно вот, что именно надо было, надо рассказывать, это завет, рассказывать, как произошел Синай, как была дана Тора, и настолько это важно. Почему? Потому что в Торе там происходит, что это, как сказал Рак, чтобы это только берегись, весьма береги свою душу, как это говорит это самое Сефер Дворим, чтобы не забыли ты того, что видели глаза твои, и чтобы не ушло это из сердца своего все дни жизни твоей, поведай о них сынам твоим и сыновей твоих. А дня, когда стоял ты перед Богом Всесильным и у Хорева, когда сказал мне Бог, и собери народ, я взыщу им и так далее. И эти все понятия мы должны сейчас понять, что же там такое произошло. Потому что до Синайского откровения, мы говорим, были нам комплименты. Поверили, а могли не поверить. После Синайского откровения мы потеряли свободу выбора. Настолько это было какое-то событие кардинальное. И настолько оно было важное, что после Синайского откровения оно, как это правильно сказать сейчас, сейчас у меня вылетело из головы, Синайское откровение настолько было сильно, я сейчас запутался, то есть, извиняюсь, я просто знаю, о чем хочу говорить, что само оно по себе было по глубине своей такое, что еврейский народ не потерял просто, как мы сказали, свободу выбора в тот момент. И настолько, что все, что произошло, нас связывает со всем началом того, как был создан весь мир. Потому что, когда мы смотрим на книгу Берешит, и там рассказывается нам, как был создан мир, то задается вопрос, для чего нам рассказывается вся эта история о том, как был создан мир, что было в первый день, во второй, третий и так далее. Для чего все это рассказывается? И все эти события, которые там происходили. И отвечают нам мудрецы, говорят, что причина того, чтобы рассказать и показать всю эту картину, была в том, чтобы мы поняли, что мир, что то, что произошло в начале, в создании мира, при создании мира, это было не какое-то явление, которое не имеет к нам отношения, а оно имеет напрямую отношение к Синайскому откровению. Это не просто рассказывается, они связаны между собой совершенно тесно. Настолько, что кто не связывает эти понятия и не понимает, что когда Тора была дана на Синае, она была дана именно таким образом, как она была дана, мы сейчас к этому подойдем поближе и поглубже, чтобы объяснить, как она была дана, то тот человек, который не понимает это, а думает просто, что он выполняет Тору, законы Торы, потому что Моше Рабейну получил Тору, и он нам передал, и это нас как бы обязывает, так нет. Это человек, который так получил Тору и так верит, Рамоше Франк в свое время сказал, что человек, который верит в Творца и заповеди, которые надо выполнять, потому что Моше Рабейну получил это на Синайской горе, и это нас обязывает, этого человека нету Торы. Он, может быть, выполняет волю Творца, но у него Торы нету, он не находится там, где мы должны находиться, чтобы мы совершенно четко, ясно понимали, о чем мы говорим, и это тема, в общем, нашей лекции. Теперь постараемся это дело объяснить. Вот. Что нам рассказывает сама Тора? «И было третий день, когда наступило утро, загремели громы, засверкали молнии, и облако густое скрыло гору, и шофар затрубил очень громко, и содрогнулся весь народ, который был в стане». В общем, скажем так, если мы сравниваем то, что нам рассказывает Тора, что произошло на Синайской горе, про такие великие чудеса, которые мы упоминали сейчас, как раскрытие Красного моря, 10 казней и тому подобное, то по сравнению с ними, что было на Синайской горе? Что были громы? Вы когда-нибудь видели громы, слышали громы? Наверное, слышали, это для вас не очень-то удивительно. И засверкали молнии, и тоже, наверное, все в жизни уже видели молнию не один раз. И облако густое, которое скрыло гору, это тоже какое-то было чудо, что можно было удивляться ему и открывать глаза свои с удивлением. И что сошел в него Творец в огне, и был там огонь на горе. Вот, наверное, на самом деле все наверное, видели и слышали, что могут быть там всякие извержения вулканов, есть которые любят эти вещи. Представляют, что, наверное, евреи, когда вышли из Египта, они там видели извержение вулкана, и вот они там понапридумали. Нет. Мы говорим, что здесь все это написано, что все эти происходили события, и восходил дым от горы. Вот мы, значит, видим, что здесь был огонь и был дым. Понимаете, какие были там чудеса? Если кто-нибудь или кого-то, вы должны понимать, что, наверное, должны брови подняться у нас от удивления, что это то, что произошло в Синайской горе, это то, что привело к тому, что еврейский народ, и там еще гора содрогалась, но это немножко пугает, когда есть немножко землетрясений и так далее. Вот что же там такое произошло, что после этого еврейский народ потерял свободу выбора? И там написано одно выражение, что, наверное, вы слышали уже до меня, что на иврите написано «Веколам руим это колот», что весь народ видел голоса. А весь народ видел звуки и пламя, и звук шофара, и гору дымящуюся. И как увидел народ, содрогнулись и встали поодаль. Поодаль, Мидраш говорит, на очень большое расстояние отодвинулись. 12 миль. И сказали они, Моше, говори ты с нами, и услышим, пусть не говорит с нами всесильный, а то мы умрем. Что значит, как они сказали, что они умрут? Действительно, Гемара Масехет Шаббат рассказывает, что когда Всевышний говорил, все умирали, и ангелы должны были их оживлять. Тора приходила к Творцу и говорила, что такое событие великое, ты, еврейский народ, необходим нам тут во всей этой картине, для чего ты даешь Тора, чтобы еврейский народ мог ее выполнять. И действительно, когда потом Моше Рабейну поднялся на 40 дней к Творцу и рассказывает, что он боялся приблизиться к Творцу, ангелы его, он боялся, что они их огнем, огонь, который из их уст выходит, они его сожгут. Всевышний сказал, поднимись ко мне и схватись за мой трон и дай им ответ. Когда они выступали, они выступали против Моше Рабейну, что как ты даешь Тору святую простым смертным. Так вот, это известная Гмара Масехет Шаббат, что Моше Рабейну, во-первых, как-то надо понять, что Моше поднялся к стулу Творца, а ангелы не могли подняться. Они не могли подняться, потому что написано про них, что у них прямая нога. Раглеем регели шара. Что это значит? Что ангелы стоят на той точке, в которой они духовно созданы. Та ступенька, на которой каждый ангел создан, он с этой ступеньки не может подняться выше или опуститься. Это его ступенька, на которой он создан, и с нее он может влиять вниз на мир и делать те функции, которые на него возложены. То есть он какой-то духовный робот, у которого может быть положение вообще нету свободы выбора, либо есть только частичная свобода выбора, как у тех ангелов, которые были спущены в этот мир, чтобы перевернуть Содом и спасти Лота. И сначала оповестить Авраама о том, что у него с Сарой будет сын. Это вот функция, где ангелы имели какую-то свободу выбора, и когда один из них сказал то, что он не должен был сказать, так его объяснили свыше, что насчет того, что не ты будешь переворачивать Содом, а ты будешь выполнять волю Творца. Вы, наверное, это все слышали на уроках Парашата Шаво, я только это дело упоминаю вкратце. Так вот, ангелы, у них нет свободы выбора. Они стоят на той ступеньке, на которой они практически созданы, не могут с нее подняться выше или ниже. А человек, в отличие от ангелов, у нас есть две половины. Есть духовная, у ангелов есть тоже духовная половина, но у нас еще есть физическая. Мы состоим из двух начал. Это единство и борьба противоположностей. Я напоминаю тем, которые когда-то учили это в свое время в Советском Союзе, они это все взяли от нас. Эти понятия, только они их перевернули в другую сторону. Так вот, эти две силы гигантские, которые находятся в этом мире, они находятся в человеке, и благодаря им и свободе выбора человек может подняться выше и выше, и, к сожалению, из которой предпочитает идти в другую сторону. Как сказал кто-то, мы пойдем другим путем и пошли, куда пошли. Вот. Так вот, Моше Рабейну мог подняться духовно выше ангелов и дойти до ступеньки, что как бы ухватиться за кисе, трон Творца и дать ангелам ответ, что Тора, в ней есть заветы, которые нужно выполнять в этом мире, она принадлежит тем, у которых есть свобода выбора. А у вас есть свобода выбора, и то, что он их и спрашивает. У вас там были такие испытания, такие испытания, такие испытания, и пришлось признать, что он прав. Так вот, на Синайской горе, что у нас произошло? Что Колам Роим это Колот. Народ увидел голоса и увидел всю эту картину. Какую, что они там увидели тогда, и что после того, что они там увидели, написано, что они потеряли свободу выбора. Сейчас мы должны немножечко это дело расширить и прибавить. Вот. Что душа человеческая, когда мы видим все, как мы сказали, мы видим этот мир через наши все эти самые сенсоры, глаза, уши, нос, и воспринимаем то, что воспринимаем, и картина, конечно, очень ограниченная и очень частичная. Но есть факт, есть, что называется, есть два вида доказательств, мы скажем так. Я помню, в свое время была у меня честь говорить с Равицком Зильбером за цельное по телу и утверждать некоторые вещи перед Равом, что есть доказательства. Доказательства могут быть двух видов. Мы сказали, какие, например, мы не видели преступления, мы только находим какие-то улики, которые доказывают, что, видимо, такой-то человек совершил такое-то преступление. Но мы сами этого факта не видели. А есть преступление, а есть ситуация, когда мы видим воочию, перед нами происходит какое-то событие, можем скажем, преступление или, может быть, что-то более положительное, неважно совершенно в данном случае, но мы видим перед собой событие, которое произошло. И после этого, когда кто-то нам приходит, начинает утверждать, что мы этого не видели, мы этому человеку расскажем, что, наверное, ему нужен кто-то другой, с кем. Например, если сейчас перед вами говорю я, можете соглашаться с тем, что я говорю, можете не соглашаться, но что перед вами говорит человек, это вы видите сейчас. Скажем, если бы я была лекция фронтальная, было бы проще то, что я сейчас утверждаю, то, что сейчас в интернете вы видите через, это самое, через всю эту электронику. Но представьте себе, что мы сидели бы сейчас в одном зале, и перед вами я бы сейчас бы стоял и говорил. Если после этого кто-то бы к вам пришел и сказал, что перед вами стояла жирафа, что бы вы сказали этому человеку? Наверное, что ему сказали бы, что ему нужен либо оптометрист, извините, либо психиатр. Но то, что ему нужен врач, это точно, потому что вы видели перед собой человека. Когда ты видишь перед собой кого-то воочию, тебе не надо кончать университеты и всякие математические и другие формулы доказательства, доказывать, что ты что-то видел. Это, на этом основана вся система доказательств, свидетельств в судах, в мировых, и все, когда кто-то, есть всякие улики такие, другие, третьи, пятые, когда приходит человек и говорит, я видел, вот этот сделал так и так и так, и приводит, и рассказывает, есть всякие там, может быть, вспомогательные улики, которые это подтверждают, но здесь перед нами есть живой свидетель, с этим не спорят. Это любые, все суды в мире это принимают, потому что живой свидетель, который свидетельствует воочию, он доказывает, он является самым лучшим доказательством, которое неоспоримое, которое принимают все нормальные суды. Я не говорю там про суды, которые там работают в таких странах, где там судьи получают приказ заранее, чтобы присудить. Мы говорим о нормальной ситуации. Так вот, Синайское откровение, в отличие от других чудес, что видел еврейский народ, в этом оно отличается качественно. Что если все чудеса, что видели, видели, что-то произошло сверхъестественное, и могли поверить, и могли не поверить, и придумать для этого какое-то объяснение, то Синайское откровение было на совсем другом уровне. Там открылась вся система, что написано «Колам руим это коло», что весь народ видел голоса. Мы сейчас к этому подходим вплотную. Можно ли видеть голоса? Вы знаете, что голоса видеть нельзя, а Михильта даже говорит, что не только они видели голоса, они видели то, что можно слышать, и слышали то, что можно видеть. То есть воспринимали действительность на каком-то другом уровне, чем то, что мы сегодня воспринимаем нашими органами чувств. Вот. И эта глубина вот этого восприятия, это было то самое главное, кардинальное, что происходило под Синайской горой. Когда перед нами, то, что нам говорят Зикней Балей ха-Тосафот в комментарии к Сефер Дворим, что Всевышний нам открыл Шева семь небес. Это мы здесь подходим уже вплотную к каббалистическим понятиям, как эти 10 сфер, с которой сфера или сфера, о сфера, как видите, это одно и то же слово на русском и на иврите, что Всевышний открыл перед нами всю систему высшую и показал, что нету кроме него то, что он создал в этом мире. Здесь надо оговориться. Творец, он бесконечен. Мы там говорили уже несколько раз на предыдущих уроках. То есть бесконечность видеть нельзя. Поэтому понятие на иврите агдара – определение, на русском определение, на иврите агдара. Агдара – это слово гадер – забор. Когда я хочу что-то для агдир, что я хочу что-то определить, я должен поставить рамки и границы тому понятию, о котором я говорю. Отделить его от других каких-то понятий, тогда я могу понять это, а это что-то другое, и это равняется этому или не равняется этому, я там могу уже оперировать какими-то понятиями. Вот. А когда имеем дело с бесконечностью, то понятия определения не могут уже существовать, потому что нет никаких границ и рамок. Так вот, Творец, он бесконечен, и все, что мы о нем знаем, о том, как он создал этот мир, что весь этот мир, он создан был им, вся эта система, в которой мы находимся, и он находится вне ее, только он создал какой-то, что называется, интерфейс, мемшак на иврите, систему сообщения между нами, верхней системой, через которую он влияет на весь этот мир, как бы, что это все включено в эту бесконечность, это все вещи очень высокие, и влияет на нас и на всю эту систему. И он показал, как он все создал эту систему с самого начала, которое начинается где-то из бесконечности, и как она, значит, проистекает, все эти силы, как они между собой переплетаются и спускаются в этот мир, и в конце концов, как они присоединяются ко всему вещественному, материальному, которое находится в этом мире, и которое тоже с ними связано, и влияет, их оживляет. И как, скажем, немножечко в каком-то смысле этого слова, можно сказать, как в кукольном театре. Мы знаем, что есть, мы видим, куклы двигаются, но над ними есть, ну, невидимые ниточки, с помощью которых актеры за сценой их тянут, они их тянут, и куклы двигаются, и создается иллюзия, как будто куклы сами по себе разговаривают и двигаются. Но кто-то ими управляет. Так вот, каждое создание в этом мире, кроме человека, что там немножко сложнее картина, он вот так вот привязан к какими-то невидимыми нитями духовными, которые управляют и поддерживают его. А все остальные, а люди, не только евреи, но и другие народы мира тоже, они находятся под этим контролем, где у них есть свобода выбора, потому что они люди. Вот. Так вот, Синайское откровение, что там произошло? Открылась вся верхняя система, и Всевышний открыл нам все эти 7 ступенек, которые относятся к нашему этому миру, что называется Зейранпинг, кто знает, что такое, никто не знает сегодня. Я вам скажу так, как учили меня мои учителя, кто говорит о вещах каббалистических обычно, сегодня есть очень многие, которые подвязаются в интернете, я там видел вещи, даже, можно сказать, богохульство самое настоящее, но неважно. Вот, кто говорит об этом, обычно никто ничего не знает. Те же, кто знают, обычно не говорят, они не говорят. Потому что это более самый высокий, самый глубокий раздел Торы, который уже идет на присоединение всей этой системы этого мира, бесконечности. И через нее, через эту систему законов и систем передачи информации вниз и наверх, которая практически по всему объему, вот можно сказать, практически бесконечная, спускается сюда, с одной стороны, влияние, с другой стороны, поднимается обратная связь того, что мы здесь делаем. И вся эта система гигантская, колоссальная, она от нас скрыта, чтобы была свобода выбора. Вот, ну, вот так немножко, чтобы это дать понять вам, о чем идет речь, о какой мощности картины. Поэтому, когда кто-то говорит, если кто-то что-то знает, то он знает это на уровне тех, чтобы те, которые, как он, что-то понимают, он не пойдет это рассказывать широкую публику. Вот, так, как мне сказал профессор Рипс, чтобы было рифуа шлема, вот, он немножко, неважно, короче говоря, что только в одной математике есть, у профессора математики, есть 200 видов областей, где можно специализироваться, делать доктораты. Физики, математики, химии, если математику упомянули, физики, химии, биологии, социологии, психологии. Если возьмем все остальные области человеческого познания, тогда наберется еще много-много-много-много сотен областей, где можно делать доктораты. И колоссальное количество информации, которое сегодня уже в мире собралось, там терабайты, зетабайты, всякие такие громкие слова. Это все, что называется, маленькая какая-то долька того знания, которое заложено в устную Тору, в Тораше Баальпе, что называется, из которой исходит из бесконечности, которая на весь этот наш мир влияет и здесь создает всю эту систему сложную, в которой мы находимся. Но что мы знаем, что все это идет из одного источника, из этой всей мудрости выше. Вот. И что мы можем сказать? Что на Синайской горе, что произошло, что Всевышний открыл нам всю эту верхнюю систему и показал нам, как вся эта верхняя духовная система исходит из бесконечности и переплетается на бесконечное количество деталей, каналов, по которым спускается влияние в этот мир, как это сюда сходит и что Всевышний в этом мире не как бы отменил, уменьшил, чтобы этого здесь не было, чтобы создалась картина, если представить такую картину, если мы заходим, и перед нами стол, на котором все освещено, мы видим все, что в нем, на нем находится, то нет никакого сомнения, что здесь стоит, значит, стакан с водой, здесь стоит тарелка с этим, здесь стоит что-то, мы видим все. А если картина частично скрыта от нас по какой-то причине, либо затемнена, либо скрыта, там какие-то перегородки поставлены, то мы сейчас видим только частичную картину, и что скрывается за этим, за этой преградой, которая может быть физическая или там затемненное что-то, мы не знаем. Можно представить, что есть какой-то угол, вот идут две линии, они здесь не соединяются между собой, здесь есть какое-то пятно, которое скрывает, как идет. Логика говорит, что, наверное, эти две линии идут одна к другой и приближаются, и, наверное, это там они соединяются. А может, нет, а может, они соединяются вот так, полукругленько. Мы не знаем, мы только можем уже сейчас предполагать. Если у нас есть какие-то законы, по которым эти линии проводились, тогда мы можем уже продлить эти линии и правильно их соединить между собой. Но надо знать тогда законы. Так вот, весь этот мир, когда он был создан, вся эта система была частично скрыта. Из нее вошло в мире часть света бесконечного, который сюда входил и освещал этот мир, был взят отсюда и создал здесь затемненную систему частично, чтобы появилась свобода выбора. И вот в этой системе мы находимся, и нам показали, когда открыли нам семь этих небес, что отсюда взяли? То, что здесь не хватает. Ту часть, которую забрали наверх, как бы закрыли от нас. Вот это вы должны восполнить. Когда вы это начнете изучать, Тору, выполнять заветы, вы эти затемненные участки всей этой системы, духовной, огромной, каждый свою дольку должен, на каждую возложенную из всех душ еврейских. Тут мы оговоримся, так как я уверен, что нас, наверное, слушают не только евреи, но и не евреи, то каждый человек создан так, что у него есть потенциал стать евреем, как мы знаем. Я сейчас не занимаюсь с того, чтобы обращать людей в то, что это то конвертли иудаизм. Это дело свободы выбора. Я только даю факты, что когда не еврей хочет присоединиться к еврейскому народу и делает весь этот самый процесс, который нужен, чтобы выполнить, чтобы он, его душа стала еврейской, для того, чтобы он мог присоединиться ко всем заповедям и выполнять волю Творца, то изучение Торы и выполнение заветов приводит к тому, что он начинает вот эти вот затемненные места в этом мире, которые возложены на его душу, изучением Торы освещать. Как он их освещает. Скажем еще здесь одну небольшую оговорку, что как этот, можем сказать, весь этот мир. Вы знаете, что есть такое понятие, не знаю, если вы знаете, но мы сейчас узнаете, что Всевышний смотрел в Тору и создал этот мир. Слышали такое выражение, наверное? Как это можно понять, по-моему, что я говорил на первой лекции, но это совершенно не важно. Я повторю сейчас еще раз, что как бы, если мы посмотрим, как это имеется в виду, что божественный свет светил на буквы Торы, и так как буквы Торы сами по себе как бы не пропускали свет в этот мир, то в проекции получилась картина мира, которая называется «Наш мир». Буквы Тора как бы помогли создать систему, где есть свобода выбора, не все освещено, не все раскрыто. Сейчас надо изучать Тора, букву изучать Тору, выполнять ее заветы, и тогда эти буквы, которые сейчас, они как бы заслоняют божественному свету осветить этот мир, поднимаются наверх благодаря этому каким-то чудесным образом. И то место, которое эта буква как бы немножко закрывала, затемняла, сейчас она освещается в полную силу. И заслуга того человека, который выучил эту букву, выучил эту Тору, выучил эти заветы и выполнил их, все, что он сделал, исправил, осветил это место и стало место намного более освещенным. И все меньше и меньше появляется сомнений. Теперь. Это все хорошо и было, когда написано, кто учил из вас тут с Рабаним книгу «Месилат Яшарим», «Путь прямых», то там упоминает Рамхаль, Раби Моше Хаим Люцатов и Падова, что есть два вида темноты. Один, когда полная темнота, другой, когда частичная темнота, и что-то ты там в темноте видишь. Я, конечно, ноль. По сравнению с Рамхалем, сразу подчеркну это без скромности, говорю, что есть еще одно понятие темноты, когда есть очень-очень сильный свет, что когда человек вдруг выходит из темной комнаты на большой общий свет, он ослеплен, он ничего не видит. Мощность света его ослепляет, его, значит, зрачки настолько должны сжаться, что он там ничего не может видеть. Вот. Так вот, против такого мощного слепящего света очень трудно что-то разглядеть. Так вот, в предыдущих поколениях, сотни, тысячи лет назад, когда мудрецы и народ учили, выполняли заветы Торы, они постепенно освещали этот мир. И мы сейчас, когда пришли к последней стадии уже этого мира, приближению к Иисусу, когда Избавитель должен объявиться, мы дошли до такой стадии, что здесь сейчас настолько освещен этот мир, благодаря всему труду духовному предыдущих поколений, что это ослепляет нас. И поэтому мы сейчас так видим, как будто вроде все освещено, и ничего не видим. Это потому, что очень сильный свет, и надо напрягаться в этой ситуации, работать сейчас, выполнять волю Творца. Так вот, на Синайской горе Всевышний открыл нам эту систему и состояние, в котором ты видишь всю картину, видишь всю истину, как она есть на самом деле, это состояние после смерти. Это специально сделано, что когда мы находимся в этом мире, мы не можем этого видеть, потому что если мы бы это увидели, представьте себе, что вы сейчас находитесь в ситуации, что вам объясняют, что вот ты сейчас вот что-то сделаешь, и вот твой родственник, не про вас никого, все будет сказано и нас, который находится в очень тяжелой ситуации, если ты вот это сейчас делаешь, ты его спасешь. Кто не бросится это сделать, чтобы его спасти? Или самого себя. Человек знает, что если ты сейчас вот это вот сделаешь, у тебя появится вот это вот, ты себе достанешь вот эту вот какую-то балку, и с ней ты сможешь перейти через ту пропасть, которая тебя отделяет от чего-то очень важного. Скажем, такой пример. Вот. Что я хочу сказать, что когда человек видит перед собой, что если он что-то сделает, и это будет сделать ему великую помощь, ему принесет ему его, в какой области вы не возьмете, кто этого не сделает? Нормальный человек побежит это делать сразу. Почему? Так это значит, что ситуация, в которой он находится, он не имеет свободы выбора. Он знает, что он должен это сделать, и бежит это делать, как бы он уже обязан. Вот. Так это называется ситуация, что нет свободы выбора. Так вот, ситуация, которая была в Синайской горе, что Всевышний открыл нам все семь небес и показал, что нету кроме него, и все, что он создал, создал для нас. Вот эту систему я создал, в ней вот это, вот это, вот это специально как бы не хватает, затемнено. Ваша задача это осветить и вернуть это обратно, эту картину, восполнить ее. И все были в состоянии, что называется, «аль-мавет», на состоянии после смерти, все это увидели. Свободы выбора в этот момент не было. Видели воочию всю картину. И после этого нам опять закрыли небеса и вернули свободу выбора. Это то, что произошло на Синайской горе. В отличие от всех чудес, которые до этого происходили, мы говорили, что человек встречался с чудом, но не с Творцом самим, с то, что он сделал во всем этом мире, и поэтому у него осталось в сердце дофи, сомнение. А здесь никакого сомнения быть не могло и быть не может. Это состояние, которое люди получают после того, как они уходят из этого мира, когда уже нет возможности уже ничего исправить и сделать. И, конечно, когда человек, который прожил всю жизнь, как вспомним слова великие одного еврейского писателя по имени Николай Островский. Я служил в израильских ВВС много лет назад с его внучатым племянником, которого фамилия тоже была Островский. Он мне рассказал, что его звали не Николай, а Нахум. Нахум Островский. И он написал очень такие golden word, золотые слова, что жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Так вот в этом Нахум Островский был на 100% прав. К сожалению, он посвятил всю свою жизнь, чтобы спасать там то, что он там спасал. Потом евреям там очень хорошо объяснили в Советском Союзе, что они свою работу, что называется, негр сделал свое дело, негр может умереть. И так это произошло, что всех евреев там потом подставляли, либо убирали и все остальное. Но это не наша тема. Вернемся к Синайскому откровению. Так вот, на Синайской горе мы нам открыли все семь небес, открыли на всю картину. И после этого еврейский народ вернулся сюда, и сюда вернулась свобода выбора. Но это все осталось запечатлено печатью, такой, что ее нельзя стереть, в душе каждого еврея. И каждого гера, который примет гиюр каалаха, по-настоящему станет евреем, еврейская душа, которую он получит при этом, разница у неевреев, душа, она... Он может выполнять 7 заповедей Ноаха. Это немножко сложнее, но не важно. А еврей обязан выполнять 613 теоретически. То, что мы не можем сегодня выполнять, то можем хотя бы учить, чтобы нам учеба засчилась как за выполнение. Так вот, каждый, кто имеет еврейскую душу, он имеет эту возможность исправлять и делать сейчас, когда он находится в этом мире. У него есть свобода выбора. У него есть эта возможность выполнять, там это дело открывает вся картина, и ты приходишь с тем, что ты пришел. Что ты сделал, то у тебя в руках и находится. Что выполнил, то выполнил. А тебе это показывает потом, что ты сделал, а что ты мог сделать. И в этом большая проблема, не проблема, в этом, что объясни, может быть, на одной ножке, так что такое адский огонь. Вот. Это не то, что там рисуют там всякие черты и дьяволы, и всякие такие карикатуры, всякие вещи, анекдоты полно. Это мы глупостями заниматься не будем. Будем заниматься иудаизмом. Адский огонь – это когда душа выходит из тела, поднимается наверх, и там ей показывает, она видит всю картину всего мира и всего, что она прошла в этом мире. И каждый шаг, каждую долю секунды что ты сделал и что ты мог сделать. И когда человек это видит, то стыд, то, что там эта вся система открыта, там никому не расскажешь мои сказки, что мог я сделать так или нет. Там никакого вольтера, там скрываешь, а потом там разбежались. Там все-все видно. Там человек, душа человеческая пока видит все, что есть на самом деле. Всю картину на полностью. И он видит, что он сделал, и что мог сделать, как он мог исправить, и он не исправил, а он сделал какую-то такую или другую ошибку. Я не хочу сейчас, чтобы никто себя плохо не почувствовал, что если он пошел там на какой-то, сказал бы, неважно. Не будем говорить, как люди могут время проводить, вот, прожигать время в этом мире, и что они могли за это время сделать, то там этот вот стыд и боль за бесцельно прожитые годы, это то, что зажигает душу человека, это тот и есть тот самый адский огонь. Известно, что в этом мире самая такая вещь, которую люди, когда не хотят, чтобы их поймали с поличным, для них это хуже, чем сквозь землю провалить, чтобы не узнали, что он что-то сделал. Так вот, там это бесконечное количество раз мощнее, потому что там душа вне тела. Только когда докончим одну вещь для тех, которые не знают, что важный, очень важный факт, что душа и тело, в конце концов, после 6000 лет, когда весь этот мир закончит весь свой путь исправления, после 6 дней весь мир перешел на трек 6000 лет, то души должны воссоединиться с телами. И это звучит как очень такая, очень многие думают, что такая сказка такая, понимаете? Такое обещание такое красивое. А индуизм говорит, что нет. Это совершенно необходимая вещь. что в этом мире это как та притча, что Антонинус был император римский, сказал раби Юда Анаси, что у меня есть доказательство, что я не, что он не получит это самое наказание в грядущем мире, что когда вызовут его там на высший суд, он скажет, что вы хотите, там спросит душу, что у нас, она скажет, что я возвышенная, меня не интересуют все эти земные, так сказать, прелюби, мелочи. И я, так сказать, духовно, вот сейчас, когда я обестела, вы видите, что я к этому не имею никакого отношения. А тело спросит, он скажет, что вы от меня хотите? Я там лежу под землей метр-два в глубине, там вообще ничего не могу сделать. Я сам тоже ничего, вообще ничего не стою. Вот. И оба они выйдут чистенькие и вылезут из этого тела. Так ему Рабби Юда рассказал притчу, что у одного короля был прекрасный сад. Там были прекрасные плоды, но он боялся, что их кто-то залезут в воры и полакомятся им. Поэтому он боялся посадить там охранников, которые сами могут на эти плоды позариться. Так что он сделал? Он взял их, взял двоих. Одного безногого, а другого слепого. И посадил их охранять этот сад. И безногий увидел, что творится на деревьях, какие там плоды. У него глазки загорелись, а слепой ничего не видит. Он говорит, слушай, у меня есть идея, посади меня себе на плечи. Я тебе скажу, куда идти, и мы поделимся. Ну, слепой согласился, посадил его себе на плечи. Безногого, и так они ходили по саду и делились плодами. Когда пришел потом король, увидел, что лучшие плоды одни огрызки, сказал, кто это? Этот начал говорить, я же без ноги, я же не могу двигаться, как, что от меня хотите? А слепой говорит, я же ничего не вижу, как я мог вообще до них добраться? Он сказал, я все понял. Он посадил без ногу на слепого и судил их вместе. Так душа и тело в конце, через 120 лет, должны объединиться и в грядущем мире получать вознаграждение на пару от Творца за все, что они делали в этом мире. То есть по иудаизму душа и тело должны именно тхиат амитим, воскрешение мертвых, это некая это красивая сказочка, это необходимость, сила необходима, это совершенно необходимое явление, которое должно произойти, чтобы была справедливость, потому что тело здесь должно было себя ограничивать от всяких соблазнов и вожделений, а душа должна была выполнять свою функцию, и поэтому они вместе на пару должны получить вознаграждение от Творца, когда произойдет уже конечное исправление всего этого мира, когда верхний занавес раскроется, и все семь небес соединятся с нашей этой системой, и все, кто исправляли и освещали этот мир, под ней смогут с гордо поднятой головой тогда просить у Всевышнего вознаграждения обоих, оба на пару за все, что они это сделали. Но тут наша лекция подошла к концу, как я вижу, и Рабанит Мира, мы должны, так сказать, закруглиться 10 вечера. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, что было вам интересно что-то и новое тоже в том, что мы рассказали. Шаббат шалом. Хорошей субботы.
Спасибо вам огромное, уважаемый Рав Авраам. Ну, вы меня увольте, пожалуйста. Не надо так меня называть.
Я вас не оскорбляю.
Можно вам задать вопрос?
Пожалуйста. Да, Рита, мы вас хотим услышать, да.
Вот, у меня такой вопрос. Вот шестой псалом и вав как раз, то есть, да, вав, там написано, что нет в смерти памяти о тебе и могиле, кто возблагодарит тебя. Значит это ли, что человек после смерти вообще не может обращаться к Всевышнему или как?
Это имеется в виду, что когда человек, когда душа с телом разделяются после 120 лет, скажем так, то душа уже не может ничего исправлять и не может делать ничего, то, что с тем человеком, что пришел к Творцу, душа, с тем он тогда там остается и ждет воскрешения мертвых. Там он не может уже ничем его не воспевать, не выполнять заветы, не делать ничего, что Творец повелел человеку, когда у него здесь есть свобода в этом мире. Это то, что говорит Псалм царя Давида, что после смерти, что написано у наших мудрецов, «Бамитим ховщи», когда человек умер, там уже нету никаких заповедей. Поэтому, когда вы знаете, когда евреи приходят на кладбище еврейское, должны обязательно тициот, эти самые шнурки, засунуть в брюки, чтобы они не были снаружи, и не говорить «Деврей Тора» в меньше, чем 4 метра от праведника, от могил умерших, потому что называется, что они там завидуют, они там лежат в земле, ничего не могут уже сделать, а мы тут стоим и занимаемся, учим Тору и ходим, делаем заветы. То, что сказал, да, еще вильнинский гений, когда перед смертью сказал, что здесь за 2 копейки я могу купить тефилин и делать мицву, а там никакое состояние ничего не поможет. Так вот то, что он и говорит, царь Давид, что бамитим, когда, что там нету никакой уже, что какая польза от нас там, мы там ничего не можем делать, там нет свободы выбора. Весь этот мир был создан для свободы выбора. Я, может быть, не знаю по времени тут, что как был создан человек вообще. Время, все первое, что было создано, это было понятие времени, зман. Зман, время на иврите, очень, очень интересное слово. Это еще зман и азмана, приглашение, приготовление на священном языке, имеет тот же самый корень. Это уникально только для Лашона Кодыш, только для иврита. Ни в одном языке в мире тайм и все остальные понятия не имеют никакой связи с подготовкой и с приготовлением. Так вот, только зман и азмана. А само понятие зман, оно, как нам объясняет рав Айзек Ицхак Хабер, ученика от Гаона Мивильна, зман, человек создан из двух начал. Одно – Адам, а другое – Хелек Бейма. Человеческая часть, духовная, и Бейма – это физическая часть, что называется физическая в нем человек. И теперь имя Всевышнего, буквы Юд, Кей, Вав, Кей, можно их по-разному писать. Есть 4 основных вида образа, как можно эти самые буквы написать. Первый юд пишется юд, вав, далет. Гематрия это 20. Вав можно писать вав, вав, есть вав, али, вав. Есть, в общем, короче, есть 4 милуя. И один из милуев получается, когда складываются все буквы, из которых состоят эти буквы. Например, юд, вав, далет и вав, вав. Тогда получается гематрия 52. Что это гематрия Бейма, материальная часть человека. Есть милу, которая создает Адам, 45. И 45 это 26. Ютки и Вавки, еще 19 это гематрия Хава. Внутренняя часть букв имени Адам это Хава. То, что жена скрытая часть высокая, которая находится, между прочим, выше, чем муж. Это другая тема, но... Кто думает, что женщины, они второй сорт, они понимают, как были созданы женщины, какой ступеньки по сравнению с мужчинами. Другое. Так вот, если возьмем Адам и Бейма, 45 и 52, это гематрия 97. 97 это гематрия Зман. Что когда был создан человек, вот эти два начала, вот что часть Адам, это часть духовная, только у ангелов есть, а Бейма, это часть материальная, только есть в этом мире у всех других существ, только у человека есть эти две половины, которые, соединившись, создали возможность в этом мире и причину, что он был вообще создан. Азмана леулямаба, что здесь в этой системе зман, времени, время для этого было создано. Это была первая точка, откуда пошло все. Все, говорит Вильнинский время. Зман, зман был создан в первую очередь. Ответил вам? Пожалуйста.
Ну, я еще хотела еще чуть-чуть доспросить. Можно?
Пожалуйста.
Вот получается тогда из этого вывода, что надо очень торопиться и стараться все, как можно больше всего выполнять и молиться, и, так сказать, ну и все, что сказать.
Смотрите, это легко сказать. Вы правильно сказали. Надо стараться, чем больше использовать все ваше время в этом мире. Вы должны кушать, скажем, вы человек, вы должны спать. Что делать? Мы смертные, нас Всевышний так создал. Но мы кушаем не для того, чтобы наслаждаться едой. В субботу это другой вопрос. Это мицва, кушать хорошо, это самое. Но мы кушаем для того, чтобы подкрепить свое тело и спим, чтобы нам нужно подкрепить свое тело. Но свободное время мы должны постараться, чтобы оно было посвящено тому, что нам Всевышний нам повелел. Теперь, если вам надо идти на работу, чтобы прокормить себя и свою семью, так это тоже часть того, что вы это делаете не потому, что это цель, это средство. Есть люди, которые превращают всю свою жизнь в цель, а не в средство. А мы все переворачиваем в цель, чтобы все свободное время у нас потом остается, чтобы посвятить действительно выполнению заветов Творца. Поэтому это американское выражение «time is money», когда Хафец Хаим услышал это 100 лет назад, его прям передернуло, сказал, не time is money, money is time. В деньги, с их помощью можно купить время. а не время, с которым можно купить деньги. Деньги никому не нужны, они все останутся здесь. Вы знаете, когда человек рождается, он рождается вот такие кулачки сжатые. А через 120 лет, когда он уходит из этого мира, руки раскрыты. Что это означает? Что он, когда рождается, он рождается хватать из этого мира. Но когда он отсюда уходит, то показывает всем, что возьмите, смотрите, с собой ничего не взял. Все остается здесь. Так вот, money, если человек зарабатывает их для того, чтобы купить время, чтобы учиться и выполнять заветы. Да? Теперь, как вы там постараться без паники, не бросаться в крайности, все делать правильно, учитывая все, так сказать, семейную ситуацию, чтобы все было, что называется, с умом. Потому что если вы сейчас все оставите, бросите только учить и выполнять, а вы там мать и семья у вас и все остальное, то это может отразиться, что басов в конце ничего не будет. Что надо все делать с умом и правильно. Посоветоваться с раввином, как вы правильно ваше время распределите, что для святого, а что для обыденного. Чтобы у вас это была гармония. Потому что мы сами сделаны из двух начал. Нужно вот это найти эту середину.
Спасибо. Значит, надо жить в гармонии просто-напросто и радоваться.
Да,
почему надо все время радоваться.
И радоваться, и правильно посмотреть, как эту гармонию сделать. Есть, которые решают эту гармонию сами по себе, как они придумывают, что они должны делать, и тогда это получается немножечко не совсем хорошо. Но лучше посоветоваться с людьми, которые вас знают и знают вашу семью, и которые вам дадут вам правильный совет, как, чтобы и дети правильно росли, чтобы все остались религиозными, чтобы не было крайней. Потому что Рамбам говорит, что нужна как бы какая-то золотая середина в этом смысле, как правильно вещи распределить, чтобы жить, выполнять волю Творца правильно.
Спасибо большое. Пожалуйста. Очень интересная лекция. Спасибо.
Пожалуйста. Рабанит Мирьям, не хотите, чтобы я вас называл Рабанит, не буду вас огорчать, но мы, наверное, как по времени.
А есть вопрос. Еще секундочку. Барух Ашем, за нами никого нету, никто не гонится, поэтому сегодня можно немножко засидеться. Тут вопрос.
У меня жена мне поставила приказ, угрожая, чтобы я с ней в 10. Ну, неважно.
Все, так
я хорошо. Нет, еще один вопрос.
Будем шломбайт важнее.
Вопрос,
на который я пыталась в чате ответить, но все равно не согласна. Недостаточно четкий был ответ. И Ирина спрашивает, почему сейчас Ашем совсем скрыт? Она считала, что раньше Ашем был, ну, то есть Творец, да, был намного более проявлен, но у людей, тем не менее, был выбор. Я отправила ей в ответ а цитату Рави Боруха из Меджибуша. Он говорит, Всевышний потому не очевиден, чтобы человек его искал. И все равно Ирина спрашивает, но раньше же он был более очевиден. Почему изменилась степень сокрытия? Что вы говорите?
Смотрите, что значит Всевышний, он проявляется во всем. Надо только просто открыть глаза и видеть это. В наше время настолько, как мы сказали, уже все освещено, что, скажем так, опять же, все эти теории, которые были, которые в последние 150-160 лет развились, которые богохульство отрицали Творца и все остальное. Сегодня они уже, как мы не давали эту лекцию насчет там Дарвина и всего остального, потому что у нас были причины, почему этого не дали. Но сегодня, в общем-то, любой интеллигентный человек знает, что с точки зрения научной ясно и понятно, что мир невозможно, чтобы он был создан случайно, и что все здесь есть закономерности и все. Мы сегодня видим Творца во всех закономерностях, которые здесь проявляются. И, как я сказал, нужно открыть глаза и видеть, что во всем есть его влияние. Ничего случайного нету. И если, вот, я не знаю даму, уважаемую Ирину, но пусть она посмотрит на свою жизнь и вспомнит, сколько у нее произошло всяких случаев, стечения обстоятельств каких-то интересных, которые обратное число, она может понять, что это не могло произойти случайно. Творец сегодня проявляется во всех этих как бы явлениях. Я могу рассказать, может, историю, которая может менее интересна, но 42 года назад, время Ливанской войны, первый. Я был ответственен за одну лабораторию в ВВС. Неважно там. И что? Мы были 9 месяцев, у нас не хватало там каких-то материалов, из которых мы не могли закрыть боеголовки ракет, чтобы они могли взлетать в воздух. За 2 дня до начала войны вдруг все прибыло. И все начало работать. Все работало, как швейцарские часы. Все там, что у нас там собралось, нам быстренько все проверили, закрыли и передали куда надо, и все поехало. Меня самого отправили в другую часть, решить какую-то критическую проблему, предоставили мне там самолет, что если мне надо будет какая-то деталь, полетит в Америку, чтобы мне там надо было починить какой-то прибор срочный. Все сделали. Барух Ашем, все сработало. Прошло 2 недели этой войны тогда. Объявили прекращение огня, бум, начались поломки везде, все. 2 недели все работало во всех лабораториях, все работало. Как только объявили прекращение огня, вдруг везде что-то поломалось. И когда проверили потом в других частях, мы видели, что картина повторяется тоже. То есть это было там так, и таких историй было не одна и не две. И сейчас, если мы посмотрим тоже сегодня, что происходит, как разные, каждый может в своей жизни посмотреть, увидеть какие-то стечения обстоятельств, что с ним произошло, и увидеть, что Творец проявляется для него из-за того, что есть, называется, эстер паним, это делается, чтобы была свобода выбора. Потому что если так, как сегодня научно, так все раскрылось из других причин, получилась бы ситуация, что вы потеряли бы совершенно свободу выбора. А Творец хочет, чтобы весь этот мир существует ради свободы выбора, чтобы мы могли выбирать между хорошим и халилах, плохим. И поэтому то, что спрашивает дама, ответ на это, что здесь специально это есть. И сколько бы мы больше не откроем, так вот сейчас, сказал бы, нашли это, так начинают придумывать что-то другое. Все время какие-то сомнения появляются и появляются, чтобы у нас была свобода выбора. Творец, если бы он открылся бы перед нами, Адам, если бы вы бы сейчас увидели воочию всю истину, как есть, вы потеряли бы свободу выбора, вы должны были на месте умереть. Я не уверен, что вы стремитесь к этому сейчас, и, наверное, вы уверены в своей душе, что вам еще много что надо исправить в этом мире, и вам не горит. Сказать, еще вам хотелось бы еще здесь пожить пару лет и исправить еще много что. Пожалуйста, дальше.
Ирина тянет руку, но, Ирина, давайте вспомним, что мы говорили про Шломбайт. Супруга уважаемого Рава просила его быть свободным 15 минут назад. Пожалуйста, давайте его отпустим. Спасибо. Спасибо вам огромное.
Всего хорошего. Да, всего спасибо. Хорошего.
Спасибо огромное. Ирина, простите, пожалуйста.